Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – внутренние опоры. В ближайший час будем их искать и разбираться, что это такое. Наш смс-портал для ваших сообщений – +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. И телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Мы есть в Ютубе, в Телеграме. Пожалуйста, присоединяйтесь. И, конечно, ВКонтакте. Лен, что такое внутренние опоры и вообще зачем они нам нужны?
Внутренние опоры, это я сейчас скажу сложно, а потом буду всю программу это расшифровывать. Внутренняя опора – это психологическая устойчивость, помноженная на психологическую зрелость. Да, то есть это, скажем так, состояние, которое присуще исключительно зрелой личности. И если мы пойдем с вами по Фрицу Перлзу, это основатель гештальт-терапии, то противопоставлением внутренним опорам является такая форма поведения, форма реагирования, как патологическое слияние. То есть человек, у которого не формируются внутренние опоры, не формируется устойчивая позиция ориентации на самого себя, веры в самого себя, он начинает постоянно эту опору искать вовне. И что происходит? Вот что такое патологическое слияние? Это тогда, когда индивид, личность, не способен отделить «я» от «мы». Вот человек зрелый понимает, что есть я, есть они, есть мы, да, и это все разные состояния. А человек, который сливается, он что делает? Он побуждение других людей присваивает себе. Побуждение – это желание. Свои собственные цели, амбиции, свои собственные реакции, желания он при этом вытесняет.
Не понимает, чего он хочет?
Не понимает и вообще не чувствует. И вообще не задумывается, что надо понимать. Когда мы в психологии говорим о проживании, ну вот есть такая попсовая фраза, ты проживаешь не свою жизнь. Это как раз о патологическом слиянии с неким «мы». Это «мы» может быть внутрисемейное, внутрипарное. Слияние может быть с людьми, слияние может быть даже с рабочим коллективом, потому что есть такое понятие, как проекция. И что происходит? В психологии есть такое понятие ретрофлексия. Ретрофлексия – это тогда, когда человек берет побуждения других людей и назначает их своими, и так живет. Вот это называется патологическое слияние. То есть, и это антагонист как раз внутренним опорам.
А как понять, что вот это мне не нужно, это все придумано, у меня идет именно соединение вот с коллективом, с чем-то, вот с «мы», как вы сказали?
В том случае, если человек всегда ищет поддержку вовне, то есть вот он не может жить жизнью, когда он принимает решения сам и чувствует себя комфортно в своих, ну, даже неправильных решениях или каких-то нестандартных решениях. То есть, как правило, как это выглядит? Когда взрослые люди уже опираются, например, во многом на своих родителей, на их мнение, на их подсказки, на их финансовые инструменты, на их опыт. А взрослая женщина может опираться на своего мужа. Вот эти вот речевые обороты: он у меня скала, он у меня надежный тыл.
Вот как он решит, так и будет.
Да, мужчины начинают опираться на своих жен, начиная от того, что они могут, в принципе, занимать финансовую пассивную позицию, заканчивая тем, что, в принципе, он может финансово как-то быть состоятельным, но при этом вот эта моя жена, это моя надежная боевая подруга, он с этим живет, вот с этим ощущением.
То есть какой-то авторитет мы себе выбираем?
Мы выбираем не просто авторитет, мы выбираем человека, мнение которого для нас значимее, чем наше.
А может быть, это и неплохо, если мы будем стремиться к такому образу жизни, как у этого человека, чтобы добиться каких-то успехов?
Это не может быть неплохо, потому что это как минимум не ваш образ жизни. То есть если мы будем рассуждать категориями плохо, что хорошо, что плохо, мы зайдем сейчас в тупик. Здесь нужно понимать, что если только вы присваиваете чьи-то побуждения, то значит свои в этот момент вы не преследуете. То есть чужие желания вы исполняете, свои нет. И рано или поздно, смотрите, рано или поздно мы все приходим... Пока мы молоды, пока мы юны, пока мы незрелы, в этом случае, по большому счету, мы это как-то принимаем. Но как только нас выбрасывает во взрослую жизнь, То есть выбрасывает в определенный временной промежуток, возрастной промежуток, когда мы вдруг понимаем, что нам приходится становиться взрослыми. Вот в этом состоянии нам становится дико некомфортно. Нам постоянно нужно, чтобы нас кто-то поддерживал. То есть сами мы не можем.
А как научиться самому себя поддерживать, не опираясь на внешние опоры, на других людей, не ища там чего-то того, что в тебе нет?
Давайте я вам сначала так расскажу. Вот помимо того, что вы должны, человек должен, не вы, да, никто, не вы, не мы, а просто человек, да, индивид, да, личность, угу, она должна все время повышать свою психологическую устойчивость. Что еще должно быть? Вера в собственные силы и собственные возможности. Да, вера в собственные силы, собственные возможности.
Ну, такая самоуверенность получается.
Да. Умение одобрять и хвалить себя, то есть положительный настрой по отношению к себе, положительная я-концепция. Уметь уважать себя и замечать свои потребности. Я как психолог знаю, что очень многие люди, они даже своих потребностей не знают. Они иногда даже свои базовые потребности задвигают куда-то.
Как их узнать? Это же сложно.
Нет, это не сложно, если человек очень внимателен по отношению к себе. Но вот понимаете, когда я разговариваю с человеком, и он мне может сказать, что он целый день сидит за компьютером, делает отчет, и даже не встает в туалет,
или
не то, что он даже не встает, да, не то, что там себя покормить, или там отдохнуть, сделать какую-то разминку, еще что-то, а он не встает даже в туалет.
То есть он у себя
сидит
не на первом месте.
Он сидит и терпит. Это говорит о внутренней зрелости?
Нет,
это говорит о взрослости, о каком-то подходе, ориентированном на себя? Конечно же, нет. Но кто на это обращает внимание? Казалось бы, какая-то мелочь. Но в этих мелочах кроется вообще, в принципе, подход к жизни. Да? Что еще важно? Умение активно действовать и жить. И обязательно изживать из себя комплекс жертвы. Вот это очень важно. Смотрите, способности, потому что очень многие люди не знают, какие способности у них есть. Особенно те люди, которые, например, приходят с запросом на карьерный рост или на какие-то изменения, связанные с работой. Задаешь вопрос, какие у вас есть способности? Я не знаю, какие у меня есть способности. Казалось бы, ну кто может это знать, да, кроме вас? Человек, у которого нет внутренних опор, он, скорее всего, действительно о них не знает, потому что он об этом не думает. Дальше, положительный взгляд на мир. То есть у нас всегда по Эрику Бернсу, я плюс или я минус, да, мир плюс или мир минус, как мы это обозначаем. Самоорганизованность, то есть человек, который умеет организовать себя сам и структурировать себя сам. Наши личности способны к самоконструированию, к самоадаптации. Это очень важная особенность, ее нужно понимать, что мы способны организовывать там свою дисциплину, свою систему, какую-то направленность на результат. Мы все это можем, это доступно абсолютно всем, просто нужно знать механизмы, как это работает, учить себя этому. Далее, способность к саморефлексии. Что такое способность к саморефлексии? Это умение вычленить свой опыт, проанализировать его и обучиться на ошибках. То есть очень многие люди считают, что они просто не должны допускать ошибок, и тогда у них все будет хорошо. Но по-правильному это разрешать себе допускать ошибки, ну не фатальные, а большое количество ошибок, которые можно каким-то образом исправить, и можно смириться с результатами этих ошибок, но при этом опираться на этот негативный опыт. То есть разбирать его и учить себя больше так не делать. Да? То есть идти другими сценариями. Умение находить поддержку вовне. Вот когда мы будем сегодня говорить о том, как выстраиваются наши отношения с родителями, наши отношения с партнерами, с детьми, с окружением, с миром, понятное дело, что мы так или иначе все равно ищем эту поддержку вовне. И если когда мы говорим, что личность зрелая, она преимущественно всю поддержку черпает из себя, и мы называем это опорами, да, то когда мы говорим о поддержке со стороны, мы это в психологии называем психологические костыли. И вот те люди, которые всегда опираются, ну вот жена всегда опирается на мужа, муж всегда на жену во всем, как вот противоположная сторона скажет, так и будет. Или взрослый человек во всем опирается на родителей, или, не дай бог, спроецировал и перенес это уже на детей, да, и на детей он опирается, такие случаи нередки. В этом случае вот этот второй, да, он выполняет роль вот этого костыля, то есть он как бы подставляется под нас и постоянно нас поддерживает. Если этот второй вдруг исчезает куда-то по каким-то причинам, то с нами случается вообще психоэмоциональная катастрофа. То есть человеку восстановиться после этого очень тяжело.
Это когда человек, например, расстается, да, со своим с мужем, с женой, расходится, ну, с партнером.
Исчезает куда-то, да, или вдруг, например, умирает. Просто, да, иногда просто тот второй просто перестает поддерживать. Он говорит, я больше не могу выполнять роль вот этой вот подпорки под тебя.
Может быть, жилетки.
А потому что это все равно психологически все очень тяжело. Я понимаю, что у многие мужья, они гораздо более устойчивее жен своих. Ну, так бывает, они, они так их выбирают. Но так или иначе, они через какой-то промежуток времени от этого могут очень сильно уставать, даже это не осознавать, и не могут даже проговорить, что ты стань, пожалуйста, более самостоятельно, более посильнее, да, сильнее, чем ты есть, потому что мне стало тяжело. Если он это озвучит, он как бы слабость свою почувствует, да, или его могут обвинить в том, что он перестает выполнять свои мужские обязанности.
Да, да.
И еще очень важная характеристика – это личностный рост. Вот здесь я хотела бы прям подробнее остановиться на счет этого личностного роста. Почему? Угу. Потому что, по большому счету, это то, с чем очень большое сопротивление. Это то, переговорю, ладно? Это то, с чем... То, что вызывает очень большое сопротивление...
Чем сложнее всего?
Да, очень большое сопротивление это вызывает, когда человек в личной терапии доходит до точки, когда психолог ему говорит, вот сейчас нужно, чтобы произошел ваш личностный рост. Что такое личностный рост? Как мы понимаем, что он у нас должен случиться? И как это вообще связано с внутренними опорами? Вот представьте, что у вас в вашей жизни сложилась ситуация, когда вы хотите прожить какой-то опыт. То есть вы желаете чего-то, неважно, любви, карьеры, статуса, положительных изменений, денег, здоровья. Вот чего-то очень хорошего вы для себя желаете, вы это себе пожелали. Но достичь, получить, вы этого не можете. То есть вы хотите, но прийти туда вы не можете. И что происходит? В этот момент мы фрустрируемся. Мы хотим, но не можем. Вот наше побуждение, которое не может удовлетвориться. И по сути... Вот этот путь к тому, чтобы мы это получили, мы можем это получить только если у нас произойдут серьезные личностные трансформации. Вот эта личностная трансформация и есть рост. Вот этот путь изменений, это и есть зона личностного роста. То есть мы получим только если мы изменимся.
Это дорога вот к нашей цели.
Да, да? Это дорога к нашей цели через изменения.
Можно еще уточню, вот сейчас мы к этому вернемся, а как понять, что это действительно цель мне нужна?
Вы не можете от нее отказаться. Вы длительное время ее хотите, хотите и хотите. И она вас триггерит, триггерит, триггерит. То есть вы вроде бы заставляете себя об этом не думать, но так или иначе вы все время к ней возвращаетесь. Вы все время находите способы, находите какие-то примеры, находите какие-то триггеры, которые постоянно возвращают это желание в вашу жизнь. Это очень легко определить, достаточно быть честным с собой. И получается, что этот самый рост, он дискомфортен. То есть у психологов есть такое понятие трансцендент. Мы его из философии заимствовали. Трансцендирование. Трансцендирование. Вот, я выговорила.
Ура.
Да. Значит, это как раз та самая пресловутая выход из зоны комфорта. Да? И это то, что помогает нам превозмогать свои способности. То есть мы считаем, что мы способны только на одно, а потом мы понимаем, что мы были способны еще и на другое. Угу. Вот этот личностный рост. И он необходим именно для того, чтобы формировались внутренние опоры. Без личностного роста никакая опора на себя никогда не формируется.
Ну, то есть мы идем, очень, например, важно учиться куда-то, да, получать какое-нибудь новое образование, и нам там сложно, но интересно. И мы растем над собой, получается.
Вот если совсем просто, да, мы идем учиться, нам там сложно, но интересно, мы над собой растем, мы превозмогаем себя. Это иногда не связано напрямую с учебой, потому что есть такие люди, они чуть-чего, им как сложно, они так учиться идут. И они всю жизнь учатся, а в реальности ничего у них там не меняется, но корочек у них очень много. И поэтому здесь любое изменение себя, которое вы делаете фактически на пределе своих возможностей, интеллектуальных, физических, нравственных, эмоциональных, вот это будет зоной роста.
Угу. А дальше идем по личностному росту.
Ну, мы вот и по сути я про него уже все сказала, так. Да, вот помимо того, что если мы будем говорить метафорически и символически, значит, здесь очень важно, знак от символа чем отличается, знаете? Да? Знак надо объяснять, символ мы трактуем, вот он как пишется, так и слышится. Если мы пойдем здесь обратимся к психоанализу Фрейда, у него символически вообще зона роста описывалась таким образом. У него было два понятия. Энергия либидо и энергия мартида. Мартида – это зона личностного разрушения, то есть стремящаяся к смерти. Либидо – это зона личностного развития. И вот человек, он всегда находится где-то посередине. Куда он пойдет? Вниз в разрушение или наверх в развитие будет зависеть от самого человека. да, от самой личности. Угу. И личностная проблема, она всегда может быть разрешена либо положительно для личности, либо отрицательно для личности. Вот это нужно осознавать, угу. что когда мы говорим о наших внутренних опорах, и когда мы говорим, когда мы задумываемся вообще о наших внутренних опорах, когда мы сталкиваемся с определенными препятствиями жизненными, да, и какой-то жизненной неустроенностью, в которой нам дискомфортно.
Так.
Да? Соответственно, когда нам дискомфортно, у нас возникают определенные проблемы, которые нам надо решить.
То есть, ну, мы, когда у нас есть опора, мы понимаем, как из этих проблем выходить грамотно, да?
Иногда мы не понимаем, но мы ищем способ. Угу. Иногда сразу мы не понимаем, но мы ищем способ.
А если мы уходим в какое-нибудь саморазрушение в этот момент?
А если мы уходим в саморазрушение, например, элементами саморазрушения, что может быть? Не замечать проблему, да. Да? Начинать действовать от обратного. И так проблема, и так долги, а ты еще начинаешь ремонт делать в этот момент. Или идешь из приступ шипоголей
свой. Как будто назло себе.
Да, свой. Да? Или, например, и так у тебя, значит, там ситуация на работе шаткая, а ты начинаешь еще больше ее усугублять. И так угу. с партнером проблема. Вместо того, чтобы налаживать отношения, ты еще больше начинаешь там себя закапывать, да, или включаешь такое избегание, как найти любовника или любовницу, да, вот это называется движение туда, к разрушению, да, это не решение проблемы. Повторюсь, проблема всегда будет разрешена, личностный конфликт будет разрешен либо положительно, либо отрицательно для личности.
Но вот когда мы в минус начинаем уходить, что нужно делать, когда начинаем разрушать себя?
Вообще, очень здорово сначала, вот когда мы понимаем, что мы находимся в ситуации неопределенности, да, какой-то, и нам дискомфортно, очень здорово задавать себе несколько вопросов. Сейчас я их озвучу. Можете прямо сейчас задать, можете, я сейчас для слушателей говорю, можете их записать и задать себе потом где-то, где вы готовы будете подумать, да, немножко расслаблен, чтобы у вас был мозг. Есть ли в вашей жизни, первый вопрос, есть ли в вашей жизни какая-либо неустроенность, и как вы эту неустроенность компенсируете?
Угу.
Да, потому что как только мы в долгую сталкиваемся с какой-то неудовлетворенной нашей потребностью, да, вот с чем-то недостижимым, мы начинаем это как-то пытаться компенсировать. Способы компенсации могут быть разные. От розовых очков до постоянного, ну, там, не знаю, какого-нибудь накопительства, да, до постоянного, вот, не знаю, запойного обучения какого-нибудь, до зависимого поведения. Кстати, люди, у которых нет сформированных внутренних опор, как правило, это люди, склонные к зависимому поведению, потому что если невозможно эту опору почерпнуть где-то вовне, они будут ее черпать в, скажем так, в определенном поведении. Заесть, запить, заиграть, запойно засмотреть и так далее, да, там, потратить денег очень много, примерно такое.
Это первый вопрос, а второй?
Да. Если мне не хочется решать проблему, я... И дальше продолжайте.
Угу.
Если мне не хочется решать проблему, я... Что я обычно делаю, когда проблему мне не хочется решать? А такие ситуации у большинства есть.
Угу.
Третий вопрос. Если в жизни все идет по самому плохому сценарию, все не так, как я рассчитывал, все не так, как я хотел, чем я себя успокаиваю и как долго?
Угу.
Да, вот это очень важно.
И что делать после того, как мы задали себе эти вопросы?
Ответить,
как реагировать?
Ответить на них. Это будет, вот смотрите, если вы понимаете, что вы неустроенность вашей жизни начинаете каким-то образом компенсировать, надо посмотреть, насколько экологично это компенсирование. Почему? Смотрите, например, неустроенность личной жизни. Берем классический пример. Девушка с неустроенной личной жизнью. Нет у нее партнера, нет у нее семьи, нет у нее или есть какой-то партнер, которым она не удовлетворена. Какой может быть компенсаторный механизм? Как она будет компенсировать свою неустроенность?
Не знаю.
Подсказываю. Значит, идем сначала от плохого, да, от мартиды пойдем. Она будет заедать, то есть она будет толстеть и всячески дурнеть. Она будет фанатично заниматься своей внешностью изо всех сил, то есть вкладывать все свои силы в свою внешность.
Чтобы стать лучше?
Да, чтобы усилить максимально как бы яркость свою. Третье, уйдет в работу, в трудоголию, да, то есть скажет, вообще мне это личная жизнь, до лампочки буду себя, значит, в
карьере.
Какое-то
избегание, да, получается?
Да, то есть вот разрушающие механизмы и отсутствие внутренней опоры, они ведут, вот, вот по Фрейду, к этому мартида, да, или ведут, или что еще может быть? Она может с этим неидеальным партнером просто слиться, вот просто залезть вот так вот на него, обнять и сказать, все, теперь ты моя жизнь, И буду всячески себе внушать, что я тебя люблю.
Что ты мне подходишь.
Да, что ты мне подходишь. Естественно, внутри, по-честному, счастлива она не будет. Выглядеть это будет странно. Ну, если профессиональными глазами посмотреть психолога, выглядеть это будет странно. Со стороны, кстати, может быть и незаметно, но ощущения у нее будут неприятные. Да? А как она может компенсировать экологичным способом отсутствие своей личной жизни? Она может этой личной жизнью заниматься. То есть она может делать шаги, действия, которые будут вести ее к тому, что у нее этот партнер или эта семья, или, значит, там, не знаю, любовь ее жизни, она у нее появится. Вот это экологичный способ. Да, это если мы пойдем вот по символике, то это мы пойдем вверх.
То есть не закрываем глаза на проблему.
Да. Если мне не хочется решать проблему, что я делаю? Что я делаю, если мне не хочется решать проблему? Каким образом человек может себя вести, если ему не хочется решать проблему?
Откладывать на потом.
Да, подумай об этом завтра. Да. Классический пример. Как часто вы к нему прибегаете, да?
Ну, если мне что-то не хочется делать, то, наверное...
Наверное, всегда. И начинается что? Прокрастинация.
Да.
Как часто, например, нужно сделать отчет, нужно написать курсовую работу, нужно начать, нужно прийти, нужно вот это, все мы знаем, что нужно, но начинается прокрастинация. Вот если вы часто это делаете, то, соответственно, нет у вас внутри того механизма, который на данный момент говорит, так, нет, если я сейчас эту проблему не решу, то потом она будет X2, а потом она будет X4.
Но это какая-то способность к самореорганизации. Организации, наверное.
Да, а я и сказала, что способность к самоорганизации – это очень важное качество, потому что здесь психологическая устойчивость плюс все-таки взрослость, именно зрелость психологическая. И дальше идет все по самому плохому сценарию. Как долго я себя успокаиваю? И как я себя успокаиваю?
Каким способом,
да? Да, какие способы человек может выбирать для того, чтобы успокоить себя, если
всё идёт... Пожалеть себя, например,
пожалеть,
можно.
Пожалеть, ещё
что. К холодильнику пойти, опять же, про эти все зависимости. Да, попросить заесть, поддержки запить. У кого-то, кто тебя поддержит, поймет и погладит по голове, скажет.
Ну можно, вот. Можно упасть в жертву.
Обязательно,
можно конечно. Можно упасть в жертву.
Да.
А, можно просить, чтобы все-все-все помогали, все обращали внимание. Можно вообще перестать что-либо делать. Ну, например, все равно же ничего не получается. Да, я сейчас буду усугублять всячески эту ситуацию. А можно пойти другим путем. Да? То есть даже если все идет не по твоему сценарию, ты можешь каким-то образом придумать, как из этого максимально выгодно для себя выйти.
Как поменять сценарий, например, да?
Сценарий иногда, ну вот прям совсем полностью, не все же от нас зависит.
Ну, конечно.
Ну вот случается, что-то там в стране попробуй, это поменяй называется, а ты не хочешь в этом находиться, да? Но вот что помогают внутренние опоры, хотел сказать, психологические защиты. Нет, психологическая устойчивость. Что она помогает? Она помогает в ситуации неустроенности, неопределенности и проблем не просто выживать, она помогает процветать. В том-то и дело, что человек способен даже в самой дискомфортной для себя ситуации найти для себя выгоду, вот как бы это ни звучало сейчас.
Мне кажется, тут еще очень важно, как человек вообще к жизни относится. Позитивен он или негативен?
Да, в самом начале я сказала просто отношение к миру. Я плюс, я минус, мир плюс или мир минус.
В жертвенном я положении или нет. Но тут тоже настрой важен. Ну и жертвенность, она же удобна, мы про это много раз говорили, что человеку нравится быть жертвой.
Да, вот изживать из себя комплекс жертвы, это очень важно для того, чтобы развивались внутренние опоры. Жертва опоры разрушает. Вообще любое что может разрушить наши внутренние опоры, вообще откуда они берутся? Конечно, вообще в целом они родом из детства.
Вот хочется про это поподробнее
они
поговорить.
Они в целом родом из детства. У нас там есть три периода, детство, отрочество, юность, что называется. Да? То есть период от 0 до там, условно лет 13-14, от 14 до 21 и от 21 и дальше. И во все эти периоды вот эти внутренние опоры, они формируются. Но суть какая? Когда проблемы возникают с этими формированием внутренних опор? Когда дети, например, растут очень послушными, да, потому что послушный ребенок, он всегда что делает? Он выбирает желание родителей, он всегда хочет угодить родителю, потому что родителя он, скорее всего, побаивается по каким-то причинам, именно поэтому он послушный. Детям не свойственно быть послушными так по определению. И, соответственно, вот это умение опираться на себя, на свое желание, замечать свое желание и отстаивать себя,
не подавлять.
Оно не формируется. Оно просто не формируется. Ну, в каком-то плане оно формируется в каком-то проценте, но не формируется настолько, чтобы выдерживать достаточное количество фрустрации внешней среды. Дальше. У гиперопекающих родителей, там, где инфантильные растут дети, соответственно, тоже внутренние опоры могут не формироваться, потому что гиперопекающие родители делают все для патологического слияния со своими детьми. Бессознательно делают, неосознанно. Да? И третье, это те дети, которые вынуждены были заслуживать любовь, которым любви, а как правило, не доставалось. То есть ему для того, чтобы заслужить любовь, тоже нужно было все время угадывать желания родителей. Нельзя их расстраивать.
Чтобы быть хорошим.
Нельзя расстраивать родителей, да. И поэтому, как только ты ориентируешься на чьи-то потребности, да, и на чьи-то убеждения и побуждения, ты моментально отказываешься от своих.
Не слышишь свои потребности. Да. Друзья, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва». Затем мы вернемся и продолжим обсуждать тему внутренних опор.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – внутренние опоры. Обсуждаем, как их найти. Перед этим хотела напомнить вам телеграм-канал Лена, где вы можете читать самые последние новости, связанные с психологией. Все
мой
наши
телеграм-канал «Псай, нижнее подчеркивание, я». Лав, нижнее подчеркивание, Йова. Псай, Лав, Йова.
В телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» можете посмотреть. Лена сейчас показала, как можно ее найти в телеграме. Так, внутренние опоры, самооценка. Угу. Как это вообще связано?
Вот сейчас я поясню. Когда у человека стабильная высокая самооценка, стабильно высокая, это далеко не всегда напрямую связано с тем, что у него формируются вот эти внутренние опоры. Внутренние опоры – это все-таки гораздо более такое базовое, что ли, понятие, нежели самооценка. Значит, очень многие трактуют эту самооценку каким образом? Ну, типа, там есть слово «сам» и есть оценка. И вот как мы сами оцениваем себя, насколько положительно или насколько отрицательно, от этого и зависит то, какая у нас самооценка. Вот так вот просто они себе это объясняют. Но если мы с вами пойдем, самый популярный опросник по самооценке, тест по самооценке Карла Роджерса, да, он базовый, то мы там увидим, Карл Роджерс учит всех психологов задавать три вопроса, да, три вопроса людям для того, чтобы понять, насколько их самооценка является адекватной, потому что самая правильная самооценка – это адекватная самооценка. Значит, вопрос первый – я для других, дальше – я реальный и я идеальный. Помните, я на одной консультации уже, ой, господи, на одном эфире, да, уже говорила, что есть у нас я реальный, я идеальный. Да. И вот человек обычно сидит и описывает, какой я для других, какой я реальный и какой я идеальный. Понятное дело, что вот этот путь от я реального к я идеальному, это и что? Это и есть тот самый наш личностный рост. Да? То же самое, что путь к достижениям, к которым мы никак не можем прийти. Нюанс есть, что я идеальное, оно может быть подлинным и ложным. И в том случае, если я идеальное ложное, ну, то есть сформировано как раз благодаря слиянию, то есть я такой, каким меня хотело бы видеть окружение. В этом случае человек никогда к идеальному я не придет. И путь к опорам просто будет закрыт. Я идеальное должно быть очень логично и находиться в одной и той же ценностной плоскости, что и я реальное. Это очень важно.
А как вот этого достичь? Потому что я реальный,
обычно
я идеальный.
Обычно при помощи психологической работы. Это очень сложно. Да. Это то, что я сейчас говорю, это настоящее психообразование. И поэтому, когда мы говорим о самооценке, тут корень в чем? Для того, чтобы оценить себя, тебе нужно как бы выйти из позиции «я» и посмотреть на себя другими глазами. Для того, чтобы оценивать себя адекватно, человек должен уметь выходить из своих социальных ролей, да, потому что мы всегда играем какие-то социальные роли. И поэтому адекватная самооценка, это, конечно, она идет рука об руку с внутренними опорами, она не формируется, если у человека не формируются эти опоры.
Как понять, что у нас самооценка, если мы не психологи, не психотерапевты, вот обычные люди, все ли с нами в порядке? Или нет? Какой-то тест, может быть, поговорить с кем-то.
Смотрите, тестов на самооценку, повторюсь, бесчисленное множество. Но если вы ответите себе по-честному, вот, то есть потратите время, ответите на три вопроса. Я для других, я реальный, я идеальный. Вы там увидите совпадение, и вы там увидите различия. Да, тождество и различия. То есть вы увидите, что существует разница между тем, какой вы для других и какой вы настоящий. Какой вы настоящий, каким вы хотели бы быть в идеале. И если эта разница слишком большая, здесь есть вопросы к самооценке. Если эта разница достижимая, и вы понимаете, что она вас мотивирует, То есть вы понимаете, что вы при определенных усилиях, а я обращаю внимание, что развитие личностных опор – это всегда применение усилия, так же, как и развитие психологической устойчивости, так же, как и развитие самооценки, да, адекватной. И это всегда применение усилий, потому что и психологическая устойчивость, и самооценка, и внутренние опоры – это наработанные понятия. Даже если вам в детстве семья заложила очень хороший базис, то есть вы растете человеком цельным, без особых внутренних травматизаций, хотя это маловероятно, как мы уже вот можем сделать вывод, да, из всех моих эфиров. Но даже если так, все равно это будут наработанные механизмы. Если вы осознанно этим не занимаетесь, то, скорее всего, просто так хаотично это все и не сложится.
Ну, то есть все, как обычно, идет от родителей, от нашего воспитания, нашего детства.
Да, да, это обязательно. Все идет в том числе из семьи.
Наши сестры, наши братья, наши родители.
Очень сильно влияют.
Как? Что очень они делают влияют. С нашими опорами?
Вот смотрите, когда я говорю о том, что мы должны опираться на себя, понятное дело, что так складываются часто обстоятельства жизни, когда нам приходится опираться на что-то вовне или на кого-то вовне. Как правило, мы выбираем либо близкое окружение, либо безопасных для себя людей. И вот здесь повторюсь, что так как это все-таки такой механизм костылей, ну, то есть подставили тебе опору, и вот здесь нужно понимать, что когда ты опираешься на кого-то, у этого периода, когда ты опираешься, должен быть начало и конец. То есть должен быть момент, когда ты просишь этой поддержки, когда ты ей пользуешься и когда ты заканчиваешь ей пользоваться.
Не на постоянной основе, да?
Да, потому что для очень многих, многие считают, что если кто-то может меня поддерживать, то, в общем-то, это его такая постоянная опция. Вот если мир меня сейчас поддерживает, мир ко мне положительный, то, в общем-то, он всегда таким и должен быть, а это не так. Очень часто мир говорит, ну, я тебе попомогал, я теперь другому попомогаю, а ты как-то сам.
Тебя,
да, а ты как-то сам. И мы воспринимаем это просто как крушение надежд, как катастрофу. Поэтому в любом случае, что такое наше, как мы формируем наши опоры в том числе? Вот здесь очень важно обращать внимание, например, на такой круг взаимодействия. Первое, я и родители. Задавать себе вопрос. Я и мои родители, это опасное или безопасное для меня общение? Под опасным и безопасным я сейчас понимаю не только прямые значения, потому что есть такие родители, которые еще и опасны для своих детей. А есть такой вот нюанс. Вы боитесь что-то рассказывать своим родителям или не боитесь? Вы чаще слышите от них слова поддержки или претензии? Они вмешиваются беспардонно в ваши дела и пытаются навести там свои порядки или не вмешиваются? Они вам помогают или могут мешать? Вот это все тоже имеет отношение к опасности и безопасности. Ну, повторюсь, не впрямую, да, вот метафорически.
Да, да.
И вот здесь важно понимать, вот если у вас с вашими родителями взаимоотношения больше плюсовые, да, или нейтрально-положительные, это одна история. Если там много минусов, это другая история. И вот ну, нужно перестать, возможно, болтаться в иллюзиях, что мои родители меня на самом деле поддерживают. Потому что психологически человек начинает на этих родителей бесконечно опираться, если он с ними слит, не сепарирован, да, не отделен. Но в реальности эти родители, по сути, никакой поддержки не оказывают. Не оказывают.
Ну, в детстве же сложно понять, что родители на тебя влияют в отрицательном.
В детстве это понять не то, что сложно, это понять невозможно. Да. Невозможно, да? Но когда вы вырастаете, вы уже можете переоценить свой детский опыт, пересмотреть.
Меньше общаться, получается,
сделать рескриптинг. Не всегда. Есть родители, с которыми, правда, нужно меньше общаться. Есть родители, с которыми нужно выбирать только определенный стиль общения. Есть родители, которых можно погружать во все свои вопросы и просить помощи. Есть родители, к которым лучше не обращаться в период, когда вы уязвимы. Ну, потому что они вам не помогут, они вас только добьют.
Но когда родители говорят, что кто тебе еще это скажет, как не я? Я же тебе добра желаю, и вот это вот все.
Когда мы дойдем сейчас с вами до такой категории взаимодействия нашего, как я и семья, я там скажу один интересный момент, надо мне просто напомнить об этом.
Зафиксируем.
Да, зафиксируйте. Теперь смотрите, я и братья, и сестры, я и сиблинги, или сиблинги. Здесь очень важно, что конкуренция между братьями и сестрами сохраняется всю жизнь. Она может быть яркая, проявленная и осознанная, а может быть бессознательное или вытесненное. Но суть какая? Когда родители рожают несколько детей, два и более детей, то понятное дело, что они вынуждены делить свое внимание и любовь между всеми. И даже если это очень хорошие, заботливые родители, которые, ну, очень много времени отдают своим детям, то в любом случае дети научаются в детстве бороться за внимание родителей. И вот эта братско-сестринская конкуренция, она является, собственно, нормой. Она является нормой. Но суть какая? Далеко не со всеми нашими братьями и сестрами мы имеем классные отношения. Да, это даже правда, во взрослом конечно. Возрасте. Очень часто этих отношений либо нет, либо они вообще могут приобретать форму даже ненависти или там какой-то мести. Это вообще далеко не всегда про любовь, братья и сестры. И поэтому тут, когда вы будете анализировать, есть ли у вас, можете ли вы опираться, скажем так, на своих братьев и сестер, можно ответить себе на такие вопросы. Самый первый – это какой я по счету ребенок в семье? Какой я по счету? Потому что что происходит? Самое простое. Старшие дети – это те дети, которые по жизни всем должны. Ну, то есть они должны присматривать за всеми младшими, и они должны младшим. От них больше спроса. И поэтому очень часто старшие дети, когда они вырастают, они не хотят потом взаимодействовать с младшими, потому что вот это вот долженствование, которое они проживали там, в своем периоде детства, оно на них всю жизнь давит. Бессознательно давит, да? Если вы средний ребенок, то вы типичный не, да, я уже это рассказывала, типичный недотыканка, ему всегда всего ему не доставалось. Если вы младший, то вы были обладатель большего количества внимания, но вы более инфантилизирован. Вот. Фактически, какой вы ребенок в семье? Далее, какие у вас отношения были с братьями и сестрами, когда вы были маленькие? Вы были вместе, вы вместе играли, вы вместе делили, вы знали тайны друг друга, вы друг друга защищали, или вы дрались, какая у вас разница в возрасте, да, была ли у вас внутренняя конкуренция, был ли кто-то назначен официально любимчиком, был ли кто-то лучше, кто-то хуже, был кто-то более здоровее, кто-то более, много, да. Да, более болезненный. Да. От этого будет все зависеть, как вы будете чувствовать ощущение поддержки и опоры во взрослом возрасте. Дальше. Очень важно, по каким вопросам чаще всего возникали ссоры. Потому что ссоры могут возникать, например, из-за нарушения личного пространства, когда у этих мальчиков-девочек не было своей комнаты, они были вынуждены жить в одном помещении, у них не было вообще никакого разделения, там, даже формального, на зону мое и не мое. Да. И поэтому у людей не формировались границы. Если у вас так было, понятное дело, что проблемы с границами у вас будут и во взрослом возрасте. Если вы больше всего, значит, там ссорились на тему, кто моет посуду или кто делает какую-то ответственность, да, то есть кто несет какую-то ответственность семье. Это всего, скорее всего, сохранится у вас и во взрослом возрасте. Вы сможете это отследить, что вам, например, очень тяжело выдерживать какую-то ответственность, потому что вы в детстве никак не могли договориться со своими вот братьями и сестрами.
Кто моет сегодня посуду?
Да. Ну, и не только посуду, ну, и игрушки пример, да. убирает, да, там да. какие-то домашние.
Пылесосит, значит, там. Да.
Да. Боролись ли вы за любовь родителей? Или вам ее хватало? Это просто очень важно. Далее. Сохраняются ли обиды, вот эти детские обиды, во взрослом возрасте у вас с братьями и сестрами, вот по-честному себе ответить, да-да, нет-нет, простили или до сих пор обижаетесь? Вот, кстати, если мы будем говорить про обиды, обиды именно на родителей и обиды на братьев и сестер, вот на такое близкое окружение, то лучше всего такие обиды прорабатываются в психоанализе и в психосоматическом подходе, потому что каждая обида, особенно родительская, она, сейчас скажу метафорой, как заноза, сидит где-то в теле, и всегда где-то в теле болит.
А как она проявляется с точки зрения психосоматики?
Болевым синдромом. Спина болит, шея болит, колени болят. Вообще, в целом, по психосоматозу, если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у вас есть и проблемы с внутренними опорами, потому что наши опоры нашего тела – это наши ноги. Да? И поэтому психосоматика очень хорошо работает вообще с родительскими всеми детско-родительскими взаимоотношениями, проработками травматики вот этой детской. И поэтому я не могу это описывать сейчас в эфире, потому что выглядеть описательно это будет нелепо. Но в реальности это работает очень хорошо. Ну, потому что если я там расскажу, что мы делаем с человеком упражнение, когда он стоит ногами и представляет, как у него из ног корни растут прямо в центр земли, и как он там, значит, в центре земли черпает энергию, да, энергию и возвращается, то это будет выглядеть, ну, знаете, как что-то странненькое.
Я знаю,
что
нам сейчас напишут слушатели, да,
после этих кормов. В реальности, когда человек, если у него особенно развито воображение, в реальности, когда человек это проживает, когда он пытается через какие-то звуки, через какое-то дыхание, вот это, знаете, как выдышать эту обиду, как выкричать эту обиду или эту боль, которую он проживал в детстве, когда он это вскрывает, то потом, естественно, во-первых, по-другому начинает чувствовать себя тело, а потом и вслед за телом отпускает и психоэмоциональное состояние.
Мне кажется, важно делать то, что тебе помогает, никого не слушать.
И последний вопрос. Есть ли у вас, налажена ли у вас какая-то теплая связь со своими братьями и сестрами во взрослом возрасте? Да? И не является ли эта теплая связь излишней? Знаете, как бывают, когда взрослые сестры вместе живут, ни у одной ничего не складывается по личной жизни, ни у другой, но вот они как бы вместе живут. Да? Или когда сестра подселяется в семью более успешного брата или более успешной сестры, начинает выполнять роль няньки, помогайки и так далее. То есть у самой ничего не складывается, она вот там
она
у более...
Она привыкла, видимо, с детства.
А она там у более успешного, значит, своего сиблинга, вот она подселяется. Или не живете ли вы за счет брата и сестры? Такое я тоже часто вижу, когда более успешный брат содержит сестру, ипотеку платит, зарплату он может не получать, брат ей все решает. Это нездоровые сиблинговые отношения, я сразу скажу, да, это как раз по слиянию и поглощение, но так или иначе вы на это можете обратить внимание и увидеть, есть у вас на самом деле опора на своего брата или сестру, или это тоже видимость?
Ну, так, видимость. А когда мы разобрались вот в своих отношениях с братьями и сестрами, какой наш следующий шаг, что мы дальше делаем?
Разобрать свои отношения я и мой партнер. Ну, потому что партнер это тот человек, на которого мы чаще всего проецируем условную скалу, стену, там, не знаю, холм, что еще там, в общем, всю протекторную функцию мы отдаем партнеру. И в этом случае нужно понимать, что партнер это не наша родительская фигура. Не обязан наш партнер, приходя в нашу жизнь, решать наши собственные проблемы. Здоровые отношения, они не строятся на этих проекциях, да, несмотря на то, что проекция это гораздо лучше, чем ретрофлексия, ну, то есть это тогда, когда женщина приходит и говорит, все, я живу жизнью мужа, или я живу жизнью детей, своей жизни у меня нет. Да? Проекция – это все-таки, когда мы пытаемся что-то свое там куда-то спроецировать. Это уже такая, ну, чуть более здоровая форма, но тем не менее. Это тоже не про счастливые отношения, потому что те наши вторые, они подстраиваются, да в какой-то момент и перестают подстраиваться.
А не получится же так, что мы отстроимся от партнера, и каждый будет жить сам по себе?
Нет, не получится, потому что что должно формироваться, на чем строятся здоровые отношения? Уважение, да, доверие, открытость и психологическая автономность. Вот все это, когда соединяется, выстраиваются здоровые отношения.
Угу. Поговорим о концепции «я и семья».
Да. Можно я тогда задам вопросы, которые можно задать себе по отношению
конечно,
к партнеру?
Конечно.
Да, это очень важно. Сейчас многие женщины запишут, мужчины вряд ли,
женщины,
но женщины запишут.
Приготовьтесь.
Да. Что есть у нас с моим партнером объединяющего, условно, кроме детей, ипотеки, бизнеса и каких-то общих проблем? Что нас объединяет помимо этого? Вот если бы не было детей и совместной ипотеки, мы были бы вместе или нет? Вот есть что-то объединяющее. Далее, как часто вы со своим партнером строите совместные планы на будущее? Не каждый фантазирует у себя в голове и говорит другому, и этот другой делает так, как вы сказали. А когда вы совместно обсуждаете, что будет в будущем? Это может касаться и сексуальной сферы, это может касаться и достижений, и воспитания детей, и всего. То есть, как часто вы приходите к договоренности совместной? Повторюсь, никогда один передает ответственность другому, а вы вместе это решаете.
Решили, да.
Да. Есть ли в вашей жизни, есть ли место разговорам о чувствах? Очень часто, я знаю это совершенно точно, что люди, которые живут вместе много лет, не разговаривают о своих чувствах. Они считают, что это неважно. Ну, как бы мы же вместе живем, значит, есть чувства. А это не так. Потому что чувства бывают разные.
И они далеко могут трансформироваться.
Состояние любви далеко не всегда к тому, по отношению к тому человеку, которого мы любим, мы испытываем только так называемые положительные чувства. Любовь – это амбивалентное
это
понятие.
Пару, первые пару дней, наверное.
Любить и ненавидеть, любить и злиться, любить и раздражаться мы можем одновременно. Мы можем даже и доверять, и не доверять одновременно. И здесь очень важно просто понимать, от чего больше – доверие или недоверие. Далее, много ли у вас претензий по отношению друг к другу? Повторюсь, претензии по отношению друг к другу – это нормально. Так не бывает, что вот мы полностью удовлетворены своим партнером на 1000% из 100. Это больше будет говорить о поглощении. То есть претензии нормально, но какое их количество? Да, то есть если это разумное количество, нормально, хорошие развивающиеся отношения, живые отношения. Если все отношения состоят из претензий, вот только претензий, вот только надо, чтобы партнер изменился и каким-то образом под вас подстроился. Ну, тут вопросики. И последний вопрос, сохраняется ли сексуальное влечение? То есть просто да-да, нет-нет, мы уже не говорим о том, там есть секс, нет секс, но влечение к партнеру сохраняется или нет?
И если мы на эти вопросы себе отвечаем, то...
Когда вы ответите себе на эти вопросы, вы увидите, скорее всего, насколько вы автономны от партнера, насколько у вас выстроены с ним доверительные отношения. Потому что очень многие люди, они думают, что доверительные отношения выстраиваются сами по себе. А это не так. Они всегда выстраиваются. Единственный инструмент, при котором вы можете построить доверительные отношения с партнером, это диалог. Единственное, через рот, словами, по-русски, и желательно много и часто. И регулярно.
Не молчим, не да. замалчиваем.
Потому что если у вас нет диалога, если вы не взаимодействуете, именно не обсуждаете свои отношения, ссоры, конфликты, претензии, планы, ожидания, если это не обсуждается, а жизнь вот просто живут по накатанной. Вот в этом случае, скорее всего, в этих отношениях происходит уже накопительный эффект негатива, который рано или поздно взорвет, знаете, по эффекту пружины. Вот давится, 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 потом так... Да. И отскакивает. И происходит что-то, чего все не ожидали. Чего
ничего,
все не ожидали.
Ничем хорошим обычно такое не заканчивается. А я продолжаю возвращать нас к концепции «я и семья».
Да, «я и семья». Сейчас мы дойдем до «я и семья». Сейчас мы сначала обсудим «я и дети». Вот это очень важно.
Хорошо.
Когда мы говорим о «я и детях», да вот у нас есть 5 минут, сейчас «я и дети», «я и семья», на что я обращаю ваше внимание? Что, во-первых, есть родители, которые любят сливаться со своими детьми. Это те родители, которые, когда говорят о своих детях, они всегда говорят: «Мы покушали, мы сходили, мы поступили, мы сдали экзамены, мы». Никогда да. нет «я». Да? И это говорит, с одной стороны, о гиперопеке, а с другой стороны, понимаете, у нас всегда вот все дуально. Там, где есть гиперопека, там же есть и инфантилизм. И получается, что родительский инфантилизм, в чем чаще всего он проявляется? Во-первых, сразу говорю, нельзя вырастить детей психологически устойчивых, если родители сами не устойчивы психологически. Нельзя вырастить детей ответственных, если родители сами безответственные. Нельзя вырастить культурных, если родители не культурны. Вырастить умных, если предки тупые. Извините, да? То есть нельзя. Вы можете научить, ребенок бессознательно возьмет только то, что он видит как пример у родителей. И поэтому, если родители сами не хотят отвечать за свою жизнь, не хотят решать своих проблем, да?
Но ребенок тоже
ребенок научится избегать проблем. Угу. Если мама играет в друзья со своими детьми, в подружки, я своей дочке подружка, причем мы говорим сейчас не о дочерях, которым уже по 25 лет, а о дочерях, которым 8 лет, 10 лет, 12
лет. И мама их вовлекает во взрослые
какие-то истории. Да, это в чистом виде родительский инфантилизм. Угу. Точно так же, как и передача детям взрослых ролей, когда ребенок должен начать выполнять функцию взрослого ребенка и ухаживать за кем-то или там помогать по хозяйству и так далее. Когда муж и жена очень часто надувают друг друга мама и папа. Ну, то есть, спроси у мамы: «Мамочка, а что у нас на ужин? Папочка, а ты мне денег дашь?» Вот это мамканье и папканье – это в чистом виде проявление родительского инфантилизма. Вы мама и папа только для своих детей. А общаться друг с другом муж и жена должны либо по имени, ну, либо по там какими-то другими эпитетами, которые никак не называются мама и папа.
А как это на ребенка влияет, когда мы при нем говорим: «Спроси у мамы», там «Спроси у папы»?
Вот смотрите, он называет свою маму мамой. Мама – это кто? Родитель. Родитель – это позиция, которая стоит над ребенком. Угу. И представьте, папа, взрослый человек, который тоже стоит над ним, называет маму мамой. Это какой когнитивный диссонанс.
А что нужно говорить? У кого спроси? Не у мамы, а у кого?
Ну, если он говорит: «Иди спроси у мамы», это одна история, когда он сидит, говорит: «Мам, ты мне поесть, когда
всё,
положишь?»
Понятно.
«Мам, ты на ужин котлетки пожаришь?» «Мам, а что вот это?» «Мам, а мы сегодня куда-нибудь пойдем? Мам, пойдем спать?»
Как будто тоже у него позиция ребенка,
да? Вы можете представить, да. Или когда мама говорит: «Папочка, а ты мне ручку позолотишь?» Что в этот момент испытывает ребенок? Что мамочка встает на позицию ребенка и что-то просит у папочки. Понимаете, ребенок не может это нормально переварить. Ребенок каким-то странным образом вдруг усваивает, что вот этот инфантилизм – это нормально.
Так и нужно себя вести, да?
Да, в этом и есть любовь, когда я маленький, а кто-то большой. И я вот так вот в этом остаюсь.
Ну, потом вот такие девочки находят себе таких партнеров, да, которые, с которыми так разговаривают.
Давайте перейдем к семье, иначе я не успею. Да? Я и семья. Вот я и семья – это то же самое, что я и мир. Вот все чувства, которые мы испытывали по отношению к нашей семье и наша семья по отношению к нам, все это мы переносим на мир. Вот если вы живете с ощущением, что мир агрессивен, мир вам не помогает, мир не для вас, вы никогда там ничего у вас там никогда не получится, В этом случае то же самое вы проживали в своем маленьком микромире внутри семьи. И что происходит, когда человек приходит в терапию, находится в этой терапии достаточно длительное время и приходит к позиции, да, или приходит к периоду, когда ему нужно взращивать личные границы, нужно взращивать опоры и нужно психологически взрослеть. Семья – это очень костная система, и семья очень часто настраивается против человека. То есть человек думает, что он, изменяясь, сейчас получит поддержку внутри семьи, да. А семья в этот момент, чувствуя, что происходит такое расшатывание таких устоев, она начинает на этого человека чуть ли не нападать. Не то, что не поддерживать, а просто нападать.
Друзья, мы сегодня искали внутренние опоры вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Елен, большое спасибо, очень интересно.
До связи.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».